www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Семен Шацкой. Напомню, сегодня среда, 21 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона ведущая Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в некоторых российских городах и городах мира. Преимущественно мы выбрали те, откуда сегодня к нам в программу поступают новости и репортажи. В Москве минус 5, облачно без осадков, юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Петербург минус 4, облачно, снег, также юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Вашингтоне минус 2, малооблачно, без осадков, западный ветер до 6 метров в секунду. В Томске минус 35, облачно, без осадков, западный ветер 5 метров в секунду. А в Ульяновске, по-божески, минус 11, переменная облачность, без осадков, северный ветер до 3 метров в секунду. Вот такова сегодня будет погода в некоторых городах России и мира. Главной темой сегодняшней программы «Время свободы» является следующая тема. 19 января в Москве были застрелены корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов. Он представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым. Также вел некоторые другие громкие дела. Считаете ли вы убийство адвоката Маркелова политическим? Такова тема сегодняшнего диалога со слушателями. Присылайте свои сообщения на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ну и другие темы нашей программы. Что сказал Обама? Эксперты-политологи анализируют инаугурационную речь 44-го президента США. Ну и сегодня новая политическая партия «Правое дело» обратится в Минюст за государственной регистрацией. Эти и другие темы в очередном часе программы «Время свободы». Накануне в Вашингтоне прошла инаугурация 44-го президента США Барака Обамы. Речь, инаугурационная речь, была одним из центральных событий церемонии вступления Барака Обамы в должность президента Соединенных Штатов. Именно на эту содержательную часть церемонии обратил внимание наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Планка ожиданий перед выступлением Барака Обамы была поднята на невероятную высоту. От него ожидали незабываемой речи, сравнимой с лучшими из выступлений его выдающихся предшественников. И уж по крайней мере двух-трех крылатых выражений для истории. Сегодня среди заголовков пресса дает несколько цитат из выступления президента Обамы. «Мы выбрали надежду, а не страх. Единство цели, а не конфликт и трение. Начиная с сегодняшнего дня, мы должны подняться над рутиной, стряхнуть с себя пыль и вновь начать работу, переделывая Америку». Как соглашаются многие комментаторы, эта речь оставила сильное впечатление. Вот что говорит Дэниел Гуре, известный американский политолог, вице-президент Лексингтонского института. На мой взгляд, это была яркая речь, которая, тем не менее, будет вскоре забыта. И причина в том, что Барак Обама с присущим ему талантом оратора облек в привлекательную форму, по сути, общие фразы и призывы. Призывы к самопожертвованию, призывы к единению, их можно найти в выступлении почти каждого президента. Я не нашел в его речи конкретных идей, поднимающих дух инициатив, вокруг которых можно было сплотить людей, которые бы вызывали энтузиазм. Он, например, сказал, что мы возьмем на вооружение энергию ветра, солнца и земли. Он говорил о развитии науки, здравоохранения. Это все то, что мы многократно слышали из его уст во время предвыборных выступлений. Он призвал нас объединиться, собраться с силами, быть готовыми к самопожертвованию, к действиям. В то же время цель этих действий осталась в его выступлении крайне неопределенной. Возможно ли, что президент Обама, крайне талантливый политик, в чем мы убедились во время предвыборной кампании, не случайно выбирает такую форму своего выступления? Я полагаю, это свидетельство того, что президент Обама готов занять центристскую позицию, вопреки надеждам крайне либерального костяка своего электората. Показательно признание им важности рыночных сил, которые, как он сказал, создают благосостояние и укрепляют свободу. Интересно, что одна из самых сильных фраз речи касалась роли правительства в американской системе. «Для меня не важно, — сказал он, — велика или мала у нас сфера действия правительства. Для меня важно, насколько оно работоспособно. Те программы, которые эффективны, мы поддержим, а тех, которые не работают, мы откажемся». Это очень далеко от позиции либерального крыла политического истеблишмента. Обама крайне чуткий и тонкий политик. Он понимает, что для того, чтобы справиться с экономическими проблемами, ему нужна поддержка Уолл-стрит. Я подозреваю, что намечающийся центризм Обамы приведет рано или поздно к трениям с его собственными однопартийцами в Конгрессе, где доминируют либералы. Его успех как президента будет зависеть от того, сможет ли он контролировать своих однопартийцев-законодателей. Это сложная задача, которая оказалась в свое время не по силам даже Биллу Клинтону, который в некоторых отношениях более умелый политик, чем Обама. Таково мнение известного американского политолога Дэниела Гуре. Юрий Жигалкин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Какие перемены в глобальной политике ожидаются после вступления в должность президента США Барака Обамы? Этому посвящена была и последняя программа «Грани времени», повтор которой сегодня в 10 часов 7 минут вы можете услышать на волнах Радио Свобода. Ведет программу Владимир Карамурза, а его гость – директор Института США и Канады Сергей Рогов. Итак, «Грани времени» вы можете услышать сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, а прямо сейчас в студии программы «Время свободы», утренний информационный программы «Время свободы» Валерия Шабаева с газетами. Продолжим тему не то экономики, не то человеческих ожиданий и страданий. В общем, пробежимся по страницам газет, чтобы понять, как люди переживают кризис.
Переживают, вероятно, с трудом, особенно люди, которые не больны. И в связи с этим, вот как раз «Время новостей», публикацию центральную на первой полосе посвящает вот какой проблеме. Через две недели в российских регионах могут начаться перебои с поставками препаратов, включенных в перечень жизненно важных лекарственных средств, большинство из которых необходимо для неотложной медицинской помощи, поддержания самых тяжелых больных. О вероятности очередного лекарственного кризиса «Времени новостей» рассказали сразу в нескольких дистрибьюторских компаниях. Проблема возникла после новогодних праздников, когда практически все поставщики обнаружили, что должны производителям почти на треть больше денег в рублях, чем предполагали. Три четверти медикаментов на российском рынке импортного производства и контракты на их поставки заключены в долларах и евро. Конечно, размер обязательств в валюте не изменился, но курсовая разница сделала их сложно выполнимыми для российских компаний, которые ведут расчет внутри страны в рублях. Ну, в итоге уже, как отмечает издание, за последние три месяца цены на лекарства в аптеках выросли почти на 7%. Но основная часть убытка все же легла на плечи предпринимателей, пишет газета «Время новостей». Ну и практически, то есть не практически, а просто вся первая полоса газеты «Новые известия» тоже посвящена вот различным аспектам вот этого самого кризиса. Но сейчас расскажу то, о чем успею. Например, в Москве специалисты международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers представили доклад о влиянии кризиса на российский авторынок. Вот уже в четвертом квартале прошлого года продажи авто в России упали, а в следующем году сократятся, то есть не в следующем, в наступившем, на 25%, а то и на 50%. И привыкшие к новым авто россияне будут вынуждены присматриваться к подержанным машинам. Выправится ситуация только к 2012 году.
Ну, я думаю, что не только огорчение россиян волнует тех, кто исследует автомобильный рынок. Вообще-то ожидания и производителей насчет него, насчет российского рынка, были весьма и весьма большими. Ну, вот не оправдались.
Уж извините.
Да. Спасибо, Валерии Шабаевой. Продолжим читать газеты далее в программе «Время свободы». А сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Кратко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации. Правительственная российская газета в среду 21 января опубликовала новый текст Конституции Российской Федерации. В центре Москвы на улице Большая Ордынка во вторник вечером ОМОН разогнал демонстрацию антифашистов. Задержано около 30 человек. Во вторник в Москве, в Грозном и в Петербурге прошли многолюдные митинги памяти убитых в понедельник адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня, напомню, что сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Я уже упоминала, что она будет посвящена переменам в глобальной политике, которые ожидаются после вступления в должность президента США Барака Обамы. Это в 10 часов 7 минут по московскому времени. И ведущий программы Владимир Карамурза, в гостях директор Института США и Канады Сергей Рогов. А вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаем ее еще одной растянувшейся во времени темой. В Московском окружном военном суде, где проходят слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, накануне начался допрос подсудимых. Соучастниками преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Еще один подсудимый, Павел Рягузов, фигурирует в данном процессе в качестве обвиняемого по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Судебное заседание началось с представления защиты и документальных доказательств, свидетельствующих в пользу подсудимых. В частности, адвокат Мурат Мусаев поставил под сомнение достоверность данных из детализации мобильных переговоров братьев Махмудовых и продемонстрировал, насколько легко можно было внести изменения в этот документ. После этого государственные обвинители обратились к председательствующему в суде Евгению Зубову с ходатайством о повторной детализации мобильных переговоров братьев Махмудовых, настояв на том, чтобы эти сведения были запрошены именно у компании мобильной связи, а не у ФСБ. Вдогонку к этому аналогичное ходатайство заявил и адвокат Сергея Хаджикурбанова Андрей Литвин. Оба заявления были удовлетворены. Вскоре после этого адвокаты заявили о намерении перейти к допросу подсудимых. Почти три часа на вопросы участников процесса отвечал Джабраил Махмудов. По версии обвинения, именно он участвовал в слежке за Анной Политковской, а 7 октября 2006 года привез убийцу к месту преступления и затем помог ему скрыться. Он заявил, что никогда не получал задания следить за журналисткой и участвовать в ее убийстве. Центр Москвы он знает плохо и не совсем представляет, где находится Лесная улица, говорит адвокат Джабраил Махмудова Мурат Мусаев.
Это первый процесс, в котором я со своим подзащитным не репетировал его допрос. Так что он сказал то, что было у него в голове. Он мне рассказывал до этого, что вот ситуация, у тебя в голове есть какие-то факты, каких-то нет. Но в течение месяца тебя каждый день приводят в определенное место, бьют, оскорбляют, унижают, говорят, вот в соседней комнате твой брат плачет, а вон, видишь, под окнами твоя мать стоит, как тебе не стыдно. И ему пытаются вдолбить определенные факты, заставить его подписать документы, заставить подписать какие-то схемы. И вот на второй, на третьей неделе таких событий он говорит, мне в голове уже путалось, что я сам вспомнил, что мне вдолбили сотрудники милиции. Единственное, о чем я его просил перед допросом, пользуйся только чистой своей информацией, та, которая тебе известна, которую ты наблюдал. Поэтому, к сожалению, в этом деле очень много не помню. Но, как сказал мой подзащитный, ни один из нас не вспомнит, что он делал 7 октября того года, если это не будет привязано к какому-нибудь событию, например, такому трагическому, как убийство.
Адвокаты семьи Анны Политковской тоже довольно долго расспрашивали Джабраила Махмудова, и, по мнению Карины Москаленко, им удалось наладить контакт с подсудимым.
Конечно, самые ключевые вопросы для нас были о том, не мог ли кто-то вслепую его заставить делать какие-то шаги, совершать какие-то действия без осознания того, что он делает. И он интересно отвечал на этот вопрос. И промежуточные выводы, но мы тоже уже сделали. Но какие-то противоречия он пока не смог объяснить. Он сказал, что он сам открыт к тому, чтобы попытаться понять, где он находился, почему. Есть некоторые совпадения, которые мы сейчас даже не хотим до конца обозначать. Вот, но пока он этого не сделал, пока он, наверное, этих данных не дал.
У участников процесса еще остались вопросы к Джабраилу Махмудову, но отвечать на них он продолжит в четверг. На сегодня в слушаниях объявлен перерыв. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Партия «Правое дело» сегодня сдает документы для своей официальной регистрации в Минюст России. Создатели новой партии известны участием во многих партийных проектах правого толка. Эксперты толкуют такой факт, как залог хороших политических перспектив правого дела, это одни из экспертов, а другие как признак того, что новая партия создается с санкцией властей. Каковы перспективы этой организации? Зарегистрирует ли правое дело? Об этом расскажет Данила Гальперович.
Подавая документы на регистрацию в Министерство юстиции России, партия «Правое дело» имеет все основания надеяться на благополучный результат этого шага. Создавали эту организацию люди, не раздражающие российскую власть настолько, чтобы она блокировала всю их политическую деятельность. Более того, «Правое дело» не обошлось без тех, кто в свое время по указанию Кремля образовывал как бы демократические партии для прямых кампаний против «Яблока» и «Союза правых сил». Некоторые бывшие члены СПС вошли в правое дело, скрипя зубы, но надеются, что из проекта вырастет что-нибудь путное. Один из таких политиков – член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин.
Собственно говоря, партия рождается тогда, когда она получает лицензию на участие в выборах или, как сейчас говорят, регистрируется. Это, знаете, как ребенок, да, вот можно рассуждать о том, что из него вырастет только при условии, что он вообще родился и может учиться ходить, есть, разговаривать и так далее, и так далее. Так и с партиями. То есть пока партия не зарегистрирована, она существует как вещь в себе. А когда она зарегистрирована, она начинает участвовать в выборах, а, собственно говоря, выборы и есть то, ради чего партия регистрируется. И вот первые выборы серьезные в этом году будут у нас в октябре у партии «Правое дело», в частности, парламенты ряда регионов российских, в том числе в Московскую городскую думу. И вот после этого я, например, смогу уже сделать какие-то более конкретные выводы. Думаю, что шансы и перспективы у нас есть, потому что получилось в свое время в 99-м году с Союзом правых сил. С тех пор, что называется, за одного битого двух небитых дают. Так что будем пытаться.
Однако многие наблюдатели полагают, что резоны у тех, кто до правого дела состоял в Союзе правых сил или Демократической партии России, чисто практические. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, в частности, уверен, что региональные партийные структуры этих организаций – это налаженная годами социально-политическая сеть, которой не хотелось лишаться.
Я думаю, что ничего серьезного из этого проекта в результате получиться не может. Другое дело, что когда какая-то часть либеральных партий соглашалась входить в этот проект, то они исходили прежде всего из того, чтобы сохранить свою региональную инфраструктуру. И вот эту задачу они, в принципе, решают. Да? То есть, если в Москве ты всегда можешь найти уйму самых разных возможностей, помимо чисто партийной работы, то для многих регионов, если только партийный проект закрывается, то инфраструктура исчезает. Поэтому я понимаю поступок вождей СПС, которые согласились войти в этот кремлевский проект, как желание сохранить до лучших времен свою партийную инфраструктуру. А вполне возможно, что через полгода ситуация будет совсем не такой, как она выглядит сейчас, и тогда, сохранив эту инфраструктуру, они окажутся на коне.
При этом с изменением политической ситуации в России, допускает Николай Петров, правое дело может выйти из-под контроля тех, кто на нынешний момент одобряет сверху ее существование.
Это большое заблуждение, и это перенос тех условий, тех моделей политического конструирования, которые были вполне работоспособны в докризисное время, в спокойное время, на ситуацию крайне неопределенную, когда ни у кого нет опыта и представления о том, как оно будет развиваться дальше. И в этом отношении вполне возможно, что создавая какую-то политическую силу, как Кремлю кажется, абсолютно ему подконтрольную, неважно на каком фланге. Это может быть Франкенштейн, это может быть националистическая сила, но это может быть и правая сила, которую сейчас создают в рамках правого дела. Да? А дальше, куда денутся кукловоды, как будут вести себя ниточки, которые сейчас, кажется, это все соединяют, это никому не известно.
Борис Надеждин идет дальше. Он говорит, что «Правое дело» не будет ждать перемены политической погоды, а активно поучаствует в ее изменении.
Партия «Правое дело» является не просто как бы таким, знаете, тем, кто ждет, какая будет погода. Партия «Правое дело», как и любая другая партия, одна из тех стихий, если можно так выразиться, которую эту погоду может создать или задать. Ветерок, да, пока слабый, пока вроде какой-то непонятный, но, знаете, большие ураганы тоже начинаются с легкого ветра.
Вопрос лишь в том, какие лозунги будут в центре того урагана, возникновение которого допускает Борис Надеждин. Кроме того, внутри самого «Правого дела» в его руководстве присутствует немало людей, у которых есть опыт исполнения пожеланий власти в любых ситуациях. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает «Экономическая панорама». У микрофона Сергей Сининский.
Центральный банк России во вторник вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, уже в седьмой раз с начала года. Тем не менее, на фоне сокращения объемов рублей на торгах, курс российской валюты к концу дня вчера повысился как к доллару, так и к евро. Правительство России утвердило основные направления государственной политики в сфере повышения энергоэффективности на основе использования возобновляемых источников энергии. Речь идет о малых гидроэлектростанциях, ветровой энергетике, а также электростанциях, использующих энергию морских приливов, солнца и геотермальных источников. По планам, к 2020 году их доля в общей структуре производства электроэнергии в России, составляющая ныне менее 1%, должна увеличиться до 4,5%. Для сравнения, по действующим в Европейском Союзе требованиям, к 2012 году в Европе с использованием возобновляемых источников должно производиться не менее 12% всей электроэнергии, а к 2020 году не менее 20%. Ослабление российского рубля может привести к росту цен на медикаменты в России в 2009 году как минимум на 29%, прогнозируют аналитики исследовательского агентства DSM Group. По их данным, только за период с 1 октября по 10 января лекарства в России уже подорожали в среднем на 7%. Российский рынок на 3/4 заполнен импортными лекарствами, цены на которые растут на фоне снижения курса рубля. Итальянская автомобильная компания Fiat и американская Chrysler, акции которой упали до минимального уровня после сокращения продаж в 2008 году в США на 30%, подписали соглашение о сотрудничестве. Fiat получит 35% акций компании Chrysler, предоставив ей в обмен свои разработки в производстве небольших и экономичных автомобилей для их последующей продажи на рынке США. По условиям соглашения, доля Fiat в уставном капитале Chrysler может быть расширена до 55%. В 2008 году общий объем продаж компании Chrysler, подавляющая часть которых приходится на США, сократился с 2,5 до 2 миллионов автомобилей. Продажи Fiat, сконцентрированные в основном на европейском рынке, увеличились примерно на 1,5% и составили 2,5 миллиона автомобилей.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. А мы обратимся к сквозной теме сегодняшнего утра. 19 января в центре Москвы были застрелены корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов, который представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Будановым. Также вел другие громкие дела. И вот мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы убийство адвоката Маркелова политическим? Есть несколько сообщений на пейджер. Убийство по мести любого адвоката – это криминал, а правозащитника в нашей стране – это месть дельцов, кому он мешал. А Маркелов – правозащитник, так пишет радиослушательница Степанова из Москвы. Не я придумала, ищи, кому выгодно, пишет все та же слушательница Степанова. Буданову невыгодно, чеченцам невыгодно, выгодно только политикам и дельцам от политики и государства. В любом случае, это убийство не криминальное, а политическое. Нет сомнения, что убийство Маркелова и Бабурова является политическим, и все подобные многочисленные убийства давно делаются с молчаливого одобрения российских властей. Это мнение Татьяны. И еще одно сообщение успею прочитать. Нынешний российский режим, как и всякий эксплуататорский режим, мстит всякому, кто не согласен с его политикой. Николай Борода это написал. Обратимся к этой теме уже буквально через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации. В меморандуме Белого дома говорится о необходимости приостановить реализацию всех решений экс-президента Джорджа Буша до их изучения новым правительством. Сегодня Обама должен обсудить с руководством Пентагона и военными возможность ускорить вывод войск из Ирака, как он и обещал в своей предвыборной программе. Новый президент США обещает представить миру новую Америку. Правительственная российская газета в среду 21 января опубликовала новый текст Конституции Российской Федерации. В новую редакцию основного закона внесены поправки, принятые перед новым 2009 годом, а именно срок полномочий президента увеличен с 4 до 6 лет, а депутатов Госдумы России с 4 до 5. В среду партия «Правое дело», созданная Кремлем на базе самораспустившихся СПС Гражданской силы и Демократической партии России, подает в Минюст документы на регистрацию. Сегодня же в Таганском суде Москвы ожидается решение по иску лидера московского списка СПС на выборы в Госдуму Марии Гайдар и всей столичной организации Союза правых сил о незаконности съезда партии, принявшего решение о ее распуске. В центре Москвы на улице Большая Ордынка во вторник вечером ОМОН разогнал демонстрацию антифашистов. Задержаны около 30 человек. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, всего в акции участвовало около 100 человек. Ранее во вторник в Москве, Грозном и Петербурге прошли многолюдные митинги памяти убитых в понедельник адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных во вторник признала Расила Мемедрезаева виновным в убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Второй подсудимый оправдан, заказчик убийства не найден.
Коротко о погоде в некоторых российских городах. В Москве минус 5, облачно, без осадков. В Петербурге минус 4, облачно и снег. В Томске минус 35, облачно, без осадков. В Ульяновске минус 11, переменная облачность и также без осадков. Вот такова погода будет сегодня в некоторых городах России, где, надеюсь, слушают Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 19 января в центре Москвы были застрелены корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов. Он представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым и работал по другим громким делам. Прокомментировать возможные последствия убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также предсказать общественную реакцию на это преступление, мой коллега Андрей Шарый попросил секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко.
Вы считаете эти убийства политическими?
Безусловно. И адвокат Маркелов, и молодая журналистка. Это, безусловно, все связано с их профессиональной деятельностью. А их профессиональная деятельность, и прежде всего, конечно, адвоката Маркелова, находилась на острие самых жгучих политических проблем. Потому что он влезал в нервные узлы современности. Это и дело убийцы Буданова, и защита интересов журналистов Михаила Бекетова. Это вот такой совершенно омерзительный символ современности, то, что убили одновременно адвоката и журналиста, потому что и адвокаты, и журналисты, они одинаково сегодня не вписываются в режим суверенной демократии. Такие новые две категории лишних людей, потому что одни препятствуют басманному правосудию, или, по крайней мере, делают его явным. Они ставят диагноз тому, что это правосудие басманное. Ну а журналисты, как известно, вообще всем мешают сегодня. Мешают власти делать то, что она делает. Это, безусловно, политическое убийство. Не в том смысле, что его заказали политики. Нет, конечно. Абсолютно уверен в том, что, конечно же, это убийство не планировалось ни в каких кабинетах власти. В кабинетах власти создана обстановка, благодаря которой это стало возможным. Вот это будет, наверное, точно. То, что создана такая обстановка, при которой это стало а. возможным, б. массовым, в. безнаказанным, самое страшное, эффективным. Понимаете, потому что если говорить о журналистике, то уничтожение журналистики включает в себя и превращение ее в испуганную профессию. После того, как убили Анну Политковскую, намного меньше стало острых материалов о режиме Рамзана Кадырова. После того, как убили Ивана Сафронова, практически прекратились расследования серых схем торговли оружием. То есть убийство журналистов эффективно. А сейчас еще один знак подан. Знак очень важный. Не стойте рядом с острыми делами. Нахождение рядом со Станиславом Маркеловым оказалось опасным. То, что там оказалась журналистка «Новой газеты», это не случайно. Я посмотрел комментарии, которые дают правоохранительные органы, и там написана абсолютно святотатственная вещь. Там говорится о том, что журналистка была убита случайно. Это ложь.
Как вы считаете, вот эта трагедия способна вызвать сейчас какую-то реакцию в обществе российском?
Да нет, конечно. Российское общество сейчас находится в состоянии полной анемии и абсолютно не способно на какую-то консолидированную реакцию. Другое дело, что вот те, кто сохраняют себя в профессии, профессию в себе, должны серьезно задуматься, а что им вообще делать. Потому что на самом деле то, что журналистика, реальная журналистика, не та, которая занимается на первом-втором канале телевидения российского, а реальная журналистика, она сегодня очень опасная профессия. И как мы убеждаемся, адвокатура тоже опасная профессия. И журналистика является формой защиты общества. И адвокатская деятельность – это тоже суть ее защита. Защитить себя, а значит защитить общество. Каким образом мы сегодня сможем это сделать – это сегодня большой вопрос.
А у вас есть ответ на этот вопрос?
К сожалению, самый общий – делай, что должно, и будет, что будет. Власть в 2000-2001 году уже сделала то, что она хотела для того, чтобы сломать в России хребет независимой журналистики. Он сломан. Сейчас этим власть заниматься точно не будет.
С секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Кроме того, что адвокат Станислав Маркелов представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым, он также работал по делам антифашистов и защищал подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Журналистка Анастасия Бабурова вела острые темы в газете. Считаете ли вы убийство адвоката и журналистки политическим? Это сквозная тема сегодняшней утренней информационной программы «Время свободы». Такой вопрос мы задаем нашим слушателям. И зачитаю один из ответов на пейджер. Маркелов и журналистка попали во всегдашнюю в России молотилку, и если не защищаешь правительство и богача, то ты сразу для них находишься в стане врагов. У нас всегда убивают самых честных, умных, добрых и жертвенников. И трудно теперь найти людей, кто бы защитил весь народ. Жаль всех убиенных. Это пишет Людмила Ивановна. И вот с таким же вопросом, считаете ли вы убийство адвоката Маркелова политическим, наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к самым разным людям. В Казани с народом общался наш корреспондент Олег Павлов.
Мне кажется, что убийство этого адвоката никак не связано с политикой. Скорее всего, связано с его профессиональной деятельностью, поскольку защищал чеченский народ, да, от наших солдат. Не знаю, кто тут прав, кто нет, но мнение такое, что это только исключительно с его профессиональной деятельностью адвокатской.
Я считаю, что это событие глубоко политическое. К тому же, если взять такие движения, к которым он относился, как, допустим, фашисты и антифашисты, то это вообще насущная проблема современности.
Лично я считаю, что это убийство носит явно политический оттенок. Что убийство произошло именно после того, как в этом громком деле с Будановым появилась хоть какая-то ясность. И тут же такое громкое убийство в Москве. Мне кажется, связано именно с этим делом.
Мне кажется, что убийство произошло, это преступление, тут уже не стоит говорить, политическое оно или нет, это просто очередная там кровавая бойня, по сути.
Вообще я не считаю, что это политическое убийство. Я считаю, что это убийство связано с его делами, которые он расследовал в последнее время. И, в частности, мне кажется, что все-таки это связано с каким-то образом с делом Буданова.
Все-таки я бы назвал это убийство громким или резонансным, но не политическим. Маркелов вел много дел, которые вызывали большой резонанс и в обществе, и в прессе.
Я не считаю убийство адвоката Маркелова политическим. Мне кажется, это убийство, решение об этом убийстве принималось на каком-то низком уровне, на самом деле. Что, его убили как недовольные его деятельностью люди, но я не думаю, что они имеют отношение к политике.
На мой взгляд, это убийство является именно политическим, потому что, я бы привела аналогию, наверное, с Анной Политковской. В данном деле, и, надеюсь, в скором времени журналисты, которые борются за право, перестанут вот так вот просто отстреливать и убивать.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы убийство адвоката Маркелова политическим. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжают новости высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. По сообщению антивирусных компаний, в глобальной сети происходит самая мощная вирусная эпидемия за последние 5 лет. Червь Down and Up уже инфицировал 9 миллионов компьютеров во всем мире, причем за последнюю неделю каждый день он заражал более 1 миллиона машин. О вирусной эпидемии рассказывает Владимир Губайловский.
Одной из главных причин быстрого развития эпидемии стала неаккуратность сотрудников безопасности корпоративных сетей. Червь использует уязвимость, которую компания Microsoft уже устранила, но заплатка далеко не везде была вовремя установлена. Как отмечают эксперты, вредоносная программа обладает очень развитыми возможностями. Она модифицирует свой текст и тем самым усложняет его обнаружение антивирусными программами, маскирует сайты-источники, с которых поступают обновления. Кроме того, вирус заражает флеш-накопители и с их помощью попадает на другие компьютеры, пока эпидемия не спадает.
Новости коротко. Китай планирует завершить создание собственной спутниковой навигационной системы в 2015 году. По утверждению властей, это сделает Китай независимым от американской системы GPS. Система получила название Beidou Navigation System. Она будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Для поддержания нормальной работы системы в космос будет запущено 30 спутников. На сегодня на орбиту выведено 5 спутников китайской навигационной системы. Исследователи из Американского института технологий штата Джорджия разработали систему беспроводной связи, при помощи которой можно передавать данные с рекордной скоростью. Так, передача фильма в DVD-качестве при помощи новой технологии займет около 2 секунд. Скорость передачи на расстоянии 1 метр составляет 15 гигабит в секунду, но при увеличении расстояния она быстро падает и на расстоянии 5 метров составляет 5 гигабит. По сообщению аналитической компании Netcraft, в декабре 2008 года впервые за последние 15 лет количество сайтов во всемирной паутине уменьшилось. Число сайтов на 1 января составило 185 миллионов, что на миллион меньше, чем в предыдущем месяце. Согласно прогнозу Netcraft, в январе глобальная сеть продолжит уменьшаться. Эксперты считают, что причиной снижения сетевой активности стал экономический кризис.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Томской области резко похолодало. Сегодня в регионе столбик термометра опустился до -35 градусов. Главное управление МЧС по Томской области разослало оперативное предупреждение. Ожидается похолодание до 40-45 градусов ниже нуля. Томские власти заявляют, что пока режим чрезвычайной ситуации вводить рано, но просят жителей региона воздержаться от поездок на дальние расстояния. Пока все службы жизнеобеспечения в Томске работают в штатном режиме. С подробностями корреспондент Радио Свобода в регионе Мелани Бачина.
Морозы для Сибири – дело привычное, но понижение температуры до -40 градусов в любом случае означает режим полной готовности, говорят в Главном управлении МЧС по Томской области.
Мы всегда находимся в боевой готовности. С морозами увеличивается число пожаров. Чем холоднее, люди начинают топить, то есть дома, и чаще, то есть замечено, что чаще в это время возникают пожары. Именно вот от перекала печей, пользования обогревателей, перегрузка электросетей. Это время для нас напряженное. Могут быть перемерзания, что-то, да, увеличение числа аварий на электросетях, на где-то, может быть, на котельных, еще что-то, поэтому все держится на контроле.
По словам пресс-секретаря Томского управления МЧС Евгения Пинчукова, особый контроль сейчас за ситуацией на севере области. Там ожидают понижения температуры до -45 градусов. В случае серьезной аварии придется эвакуировать людей. Необходимая техника и средства у МЧС для этого есть. Томские коммунальные службы к морозам готовы, заверяет в свою очередь заместитель мэра по ЖКХ Сергей Панасюк.
Штатная абсолютная ситуация. Единственное, что мы сделали по управляющим компаниям, мы дополнительно добавили дежурных, усилили дежурный режим в управляющих компаниях. Энергоснабжающие компании работают в штатном режиме, потому что есть необходимый резервный запас топлива и необходимые материалы. На сегодняшний день режим температуры 35 до 40 градусов – это для нас не чрезвычайный режим.
Томичи помнят аномально холодную зиму 2006 года, когда низкая температура, -40 градусов, держалась больше месяца. Коммунальные службы, энергетики, связисты и спасатели работали круглосуточно. Десятки порывов на линиях электропередач приходилось искать на буранах и даже лыжах. Тысячи жителей города оставались без света. Тогда в регионе был введен режим ЧС по погодным условиям. В этом году чрезвычайную ситуацию вводить пока не планируют. В гидрометцентре обещают, морозы простоят недолго. Но томичи на всякий случай запасаются пимами. Как только холодает, в магазинах с полок исчезают валенки самых ходовых размеров. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 8 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации. Правительственная российская газета в среду 21 января опубликовала новый текст Конституции Российской Федерации. Прежняя версия основного закона страны увидела свет там же 25 декабря 1993 года. В среду партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся СПС «Гражданской силы» и «Демократической партии России», подает в Минюст документы на регистрацию. Российский газ начал поступать через Украину в Европу. Об этом сообщают нефтяные компании Болгарии, Боснии, Венгрии, Словакии, Чехии, Хорватии и Австрии. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В студии снова сегодняшний обозреватель газет Валерия Шабаева. И в качестве предварительных слов к тому, о чем мы сейчас будем говорить, я сделаю такое предположение, что если бы, конечно, не трагические события, не убийство известного адвоката в Москве, то мы бы сегодня говорили с людьми об истории. Именно потому, что сегодня исполняется 85 лет со дня смерти пролетарского вождя Владимира Ленина, и газеты не оставили этот факт без внимания.
Отмечают при этом газеты, что страна продолжает отмечать, извините за тавтологию, этот день, хотя бы в форме социологических опросов, и посвящает этому свой редакционный комментарий сегодня газета «Ведомости». Так вот, очередной опрос в ЦИОМ показал, что неправильным и неестественным считают сохранение тела Ленина в мавзолее на Красной площади 41% опрошенных. Их доля выросла на 1% за 3 года. Быстрее растет с 31 до 37% доля тех, кто не видит ничего плохого в мавзолее, поскольку он превратился в туристический объект. 15% россиян по-прежнему полагают, что тело Ленина должно находиться в мавзолее и находится там по праву. 3 года назад так считали 22%. Ну, вопрос об отношении к погребению Ленина – один из главных, пишет газета «Ведомости», когда речь заходит об исторической памяти, о готовности общества дать оценку советскому прошлому. Это важный вопрос и для российской власти. Критически ли она наследует советскому режиму или считает его падение крупнейшей геополитической катастрофой? Дискуссия в обществе по поводу наследия советского режима и преступлений его ведущих представителей, включая Ленина и Сталина, если идет, то очень вяло, отмечает издание. И при этом сильно модерируется. Достаточно вспомнить телепроект «Имя России». Власть четких сигналов не транслирует, явно поддерживая государственнический и вождистский дискурс в духе «Сталин как модернизатор страны». Что касается Ленина и мавзолея, то Владимир Путин в свое время заявил, цитата, «Я буду стремиться к таким решениям, которые были бы поддержаны подавляющим большинством граждан страны, способствовали бы примирению и объединению нации, а не расколу». Это звучит как будто мудро, но по сути означает отказ от позиции. Через некоторое время мы станем или уже стали обществом не помнящих родства Иванов, считающих мавзолей туристической жемчужиной столицы. То-то граждане расстроятся, когда решение о перезахоронении все же будет принято. Или обрадуются. На Красной площади станет больше места для катания на коньках. В любом случае, об истории, которая у страны неучей когда-то была, к тому моменту никто уже не вспомнит. И «Независимая газета» тоже посвящает комментарий этому вопросу. И пишет издание, что найти законное и справедливое решение мавзолейного вопроса все-таки нужно, причем желательно в общественном согласии. И прежде всего следует понять, что в мавзолее лежит тело человека, некогда правившего Великой Россией, и превращенное в музейный экспонат, экспериментальный. И предлагает издание каждому из сторонников продолжение нахождения Ленина вот в мавзолее, задать самому себе аналогичный вопрос. Готов ли он безвозмездно согласиться на то, что после смерти его забальзамированное тело было навечно выставлено в музее для всеобщего обозрения и время от времени вымачивалось во всяких физрастворах? Наверное, здравомыслящие люди на это не согласятся. Ну, а противникам коммунизма предлагается не настаивать на перезахоронении Ленина. Сегодня, когда нет всеохватывающей пропаганды идеологии ленинизма, Мавзолей таки превратился в символ умирающего утопического учения и его замшелости. И независимые полагают, что это может быть действительно вот такое использование тела Ленина в качестве музейно-выставочного образца. Не является ли справедливой расплатой за то, что он натворил в России?
Ну, даже если мавзолей когда-либо исчезнет с Красной площади, в России останется, по крайней мере, одно место, где будут помнить о Ленине. Это город Ульяновск, когда-то бывший Симбирском, и об этом, забегая вперед, скажу, речь пойдет в следующем часе программы «Время свободы». А в студии была Валерия Шабаева, и встретимся с ней далее в нашей программе еще раз. Практически заканчивается уже второй час утренней информационной программы «Время свободы», но у нас еще есть время для того, чтобы представить вам постоянную рубрику «Сегодня в Америке».
Инаугурационные балы в Вашингтоне – традиция, которой ровно 200 лет. В минувший вторник в городе состоялось 10 официальных инаугурационных балов и великое множество неофициальных. Все официальные балы новому президенту и его супруге полагается посетить. Так что испытания первого дня в Белом доме для Барака Обамы и его супруги Мишель закончились за полночь. Во всех 10 официальных балах участвовали также звезды шоу-бизнеса. Прежде всего, президентская чета направилась в гигантский Вашингтонский конвеншн-центр, в котором под патронажем Барака Обамы состоялся первый в американской истории инаугурационный бал для окрестных жителей. Билеты на это событие распространялись бесплатно через сеть общественных организаций Большого Вашингтона. Телекомпания ABC вела прямую трансляцию с этого события. Оно широко комментировалось в блогосфере. Открыла торжество популярная певица Мэри Блайдж. На первом президентском балу также блистали Мэрайа Керри, Алиша Киз, Шакира, Стинг, Леонардо Ди Каприо, Стиви Уандер и рок-группа Maroon 5. О значении данного события говорит известная киноактриса Куин Латифа. Это поистине судьбоносный день, потому что президентский инаугурационный бал, подобно этому, является уникальным. Впервые такое событие устраивается не для официальных или привилегированных лиц, а для самой широкой публики, для наших с вами соседей по жилому кварталу. И это тоже проявление духа обещания президента Обамы изменить Вашингтон. Айда Льюис Полайт – владелица магазина готового платья, который находится недалеко от Вашингтонского конвеншн-центра. Она отмечает, что Барак Обама держит свое обещание сделать инаугурационные торжества открытыми и доступными для всех американцев. Есть люди, которые никогда в жизни не бывали на торжественных официальных событиях, и сейчас они чрезвычайно взволнованы. Ведь это так здорово, что для тех, кто не может позволить купить себе дорогое вечернее платье, Барак Обама счел возможным устроить торжественное мероприятие в конвеншн-центре. Что за удивительное время. После этого бала президент с супругой по очереди посетили балы, устроенные в честь их родных штатов – Гавайи и Иллинойс. Молодежный бал, а также бал главнокомандующего вооруженными силами, на котором выступил рокер Джон Бон Джови, и который транслировался для американских военнослужащих за рубежом. Барак Обама и Джо Байден с супругами также побывали на балу в честь Делавера, родного штата вице-президента. На инаугурационных балах президенту и первой леди порой не избежать неловких моментов. Стремясь появиться на всех мероприятиях в их честь и вынужденные считаться со временем, они, пройдя тур танца перед тысячами гостей, делают им прощальный жест и устремляются на следующий бал. Рекордсменами по количеству официальных инаугурационных балов считаются Билл и Хиллари Клинтон, которые в 1997 году устроили их целых 14. Хотя положение обязывает, далеко не все президенты показывают себя опытными танцорами. В 2001 году дотошные репортеры специально захронометрировали танцевальные туры Джорджа и Лоры Буш на каждом из 9 инаугурационных балов. Продолжительность их, как правило, не превышала 1 минуты. Буш тогда признался, что он не лучший в мире танцор. Барака Обаму и Мишель публика уже видела пританцовывающими во время воскресного концерта у мемориала Линкольна. Наблюдатели отметили, что эта пара обладает неплохой пластикой. Официальные балы – это только малая часть грандиозной вашингтонской послеинаугурационной вечеринки, которая привносит в строгую атмосферу чиновничьего города голливудскую искру. В ночь на среду в американской столице состоялась также звездная тусовка творческой коалиции, на которой были замечены труженики киноиндустрии Энн Хэтэуэй, Рон Говард, Спайк Ли и Сьюзан Сарандон, а также бал с участием Тайлера Перри и Джосс Стоун. Минувший вторник стал важным событием не только политической, но и светской жизни. Вступление супруги каждого нового президента в должность первой леди всегда является темой номер один для прессы. Как она выглядит, как держится, во что была одета на церемонии инаугурации и на вечерних балах. Каждая жена президента после инаугурации сдает свои наряды в Смитсоновский музей, в котором работает постоянная экспозиция, посвященная женам американских президентов. На инаугурационном балу в Вашингтонском конвеншн-центре Мишель Обама была одета в вечернее белое платье. Свой первый танец они с мужем-президентом исполнили под песню «Это Джеймс» «At Last» в исполнении мегазвезды ритм-н-блюза Бейонсе Ноулс.
Специальный выпуск рубрики «Сегодня в Америке» представил Алан Давыдов, и он был посвящен торжествам по случаю вступления в должность Барака Обамы. А и заканчивается второй час утренней информационной программы «Время свободы». И сквозная тема этой программы – убийство известного адвоката Маркелова в Москве. Мы спрашиваем, является ли это убийство политическим наших слушателей. И вот пришли еще несколько ответов на этот вопрос нам на пейджер. Раньше убивали словами «хочешь мира, готовься к войне», «сильными не дерись». А вот герой Маркелов был молод, горяч, правдив и доверчив к окружению, а окружение его не вынесло. Это очередное послание слушательницы Степановой из Москвы. Людмила Ивановна пишет, что Маркелов и журналистка попали в обычную для России ситуацию. Если не защищаешь правительство и богача, то сразу для них находишься в стане врагов. Шамиль пишет, считаю политическим, нам ясно дали понять, на чьей стороне власти в деле Буданова. Цель прозрачна, чтоб неповадно было. Ну и, наконец, последнее, наверное, сообщение, которое я успею зачитать сегодня. Эти политические убийства удивительно напоминают события в нацистской Германии в конце 30-х годов. Там убийства евреев и коммунистов не раскрывались, и это было выгодно власти. Так пишет Борис. Через некоторое время, через несколько минут программа «Время свободы» продолжится. А сейчас вскоре будут новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный.